22 июня 1941 года Германия внезапно и вероломно напала на Советский Союз. Это исторический факт, однако это очень странный исторический факт. До Второй мировой войны Германия не имела общих границ с Советским Союзом и потому не могла напасть, тем более внезапно. Германия и Советский Союз были разделены сплошным барьером нейтральных государств. Для того, чтобы советско-германская война могла состояться, необходимо было сокрушить барьер нейтральных государств и установить общие советско-германские границы. Каждый, кого интересует дата 22 июня 1941 года, перед тем, как проклинать Гитлера и обвинять его в вероломстве, обязан хотя бы самому себе дать честный ответ на два вопроса. Первый вопрос. Кто сокрушил разделительный барьер нейтральных государств между Германией и Советским Союзом? И второй вопрос. А зачем? Барьер был двойным и лишь в одном месте одинарным. Польша – это единственная страна, которая имела одновременные границы и с Советским Союзом, и с Германией. Польша – самая тонкая часть разделительной стены. Понятно, что потенциальный агрессор, который желал, чтобы советско-германская война состоялась, должен был пытаться прорубить коридор именно здесь. Наоборот, та страна, которая советско-германской войны не желала, должна была всей мощью своих вооруженных сил, всей своей государственной мудростью не допустить своего противника на польскую территорию, в крайнем случае начинать войну против него еще в Польше, не допуская к своим границам. Гитлер объявил о своих намерениях совершенно открыто. Но Гитлер не мог напасть на Сталина, так как не было общих границ. И вот Гитлер начинает свое движение на восток. Польша, а за Польшей будет Советский Союз. Это же так просто, так логично. Гитлер обращается к Сталину с предложением совместными усилиями сделать пролом в разделительной стене. Сталин с восторгом принял такое предложение и с огромным энтузиазмом ломал польскую стену, прорубая коридор навстречу Гитлеру. Мотивы Гитлера понятны. Ему нужны земли на востоке. Но чем же объяснить действия Сталина? Коммунистические историки придумали множество объяснений действиям Советского Союза. Объяснение первое. Растерзав и утопив в крови Польшу, мы двинули наши границы на запад, то есть укрепили нашу безопасность. Странное это объяснение. Советские границы были отодвинуты действительно на 200-300 километров на запад. Но при этом и Германия двинулась на 300-400 километров на восток. От этого безопасность Советского Союза не повысилась, а наоборот понизилась. Но кроме того, возник совершенно новый фактор – общая советско-германская граница. Ведь не было раньше общей границы, не мог Гитлер напасть. А вот теперь советско-германская граница была установлена, и как следствие этого появилась возможность войны между Германией и Советским Союзом, в том числе и внезапной войны. Объяснение второе. Ударив топором в спину Польши в момент ее отчаянной борьбы против нацистов, мы пытались оттянуть момент начала советско-германской войны. Это объяснение из цикла. Мы сами преднамеренно устроили пожар в польском доме. В этом случае пожар в нашем собственном доме будет несколько позже. Удивительная вещь. Мы оттягивали войну. Как это так оттягивали, если пакт был подписан 23 августа 1939 года в Москве, а через неделю началась Вторая мировая война? Удивительно, мы ее оттягивали. Третье объяснение. Франция и Великобритания не хотели с нами заключать договор, поэтому... Ну, чепуха полнейшая. Ну, почему же Франция и Великобритания должны защищать Советский Союз? Ведь Советский Союз публично провозгласил свою главную цель – свержение демократии повсеместно, в том числе во Франции и в Великобритании. Великобритании и Франции, по крайней мере, было безразлично, пойдет Гитлер на восток или не пойдет. Да им даже выгодно было, если Гитлер пойдет на восток. Поэтому почему мы ждем помощи от Великобритании и Франции? А вот Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии было вовсе не безразлично, что там Гитлер затевает. Вот поэтому Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Румыния были нашими естественными союзниками. С ними нужно было искать союза против Гитлера. Но Сталин такого союза не искал. А в случае, когда пакты существовали, Советский Союз не выполнял своих союзнических обязательств. А еще Сталин без всяких пактов мог бы оставаться просто нейтральным. Но вместо этого он бил топором в спину тех, кто пытался остановить движение Гитлера на восток. Объяснений действий Сталина коммунисты придумали множество, но все эти объяснения несут в себе два порока. Первый. Все эти объяснения придуманы задним числом. И второе. Они полностью игнорируют позиции советских руководителей, коммунистические руководители, начиная с Карла Маркса, затем продолжая Лениным, Троцким, Бухариным, Рыковым, кончая Сталиным, четко излагали свою позицию распространения коммунизма по всей планете. Позиция Советского Союза была выражена более четко, чем позиция Гитлера. Сокрушив Польшу, Гитлер проломал коридор в разделительной стене. Теперь у него появилась общая граница с Советским Союзом протяженностью 570 километров. Гитлер посчитал это достаточным и занялся своими западноевропейскими, африканскими, средиземноморскими, атлантическими проблемами. Что же должен был делать Сталин, имея перед собой пролом в разделительной стене, пролом шириной 570 километров? У Сталина было время в резерве, поэтому он должен был спешно укреплять оборону именно на этом участке. Вдоль старых границ существовала мощная линия укрепленных районов. Ее нужно было срочно укреплять и совершенствовать. Надо было создавать вторую линию обороны, третью, пятую. Нужно было срочно минировать дороги, мосты, поля, рыть противотанковые рвы, прикрывать их противотанковой артиллерией. Несколько позже, в 1943 году, на Курской дуге Красная Армия готовилась к отражению наступления противника. За короткий срок на огромном фронте советские войска создали 6 непрерывных полос обороны одна за другой на общую глубину 250-300 километров. Каждый километр был перенасыщен окопами, траншеями, ходами сообщения, укрытиями, огневыми позициями. Средняя плотность минирования была доведена до 7000 противотанковых и противопехотных мин на каждый километр фронта. А противотанковые плотности достигли чудовищного уровня. 41 орудие на каждый километр фронта, не считая полевой и зенитной артиллерии и врытых в землю танков. Так, в чистом поле в очень короткое время было создано поистине непреодолимая оборона. В 1939 году условия для обороны были гораздо лучшими. Леса, реки, болота, мало дорог и много времени. Советские войска могли создать мощный рубеж на новой советско-германской границе. Благо, пролом был не широк, всего 570 километров. Но в этот момент Советский Союз прекратил производство противотанковых и зенитных пушек. Вместо того, чтобы местность сделать непроходимой, ее срочно делали более доступной. Тут строились дороги и мосты, Железнодорожная сеть расширялась, усиливалась и совершенствовалась. Существующие укрепления разрушались, засыпались землей. Один из участников тех событий, дедушка советских диверсантов, полковник ГРУ Илья Григорьевич Старинов, описывал это так. Глупое создавалось положение. Когда мы соприкасались со слабыми армиями относительно небольших государств, наши границы были действительно на замке. А когда нашим соседом стала фашистская Германия, инженерные оборонительные сооружения вдоль прежних границ оказались заброшенными и частично даже демонтированными. Он продолжает. Инженерное управление Красной Армии направило заявку на 120 тысяч железнодорожных мин замедленного действия. Этого количества вполне бы хватило для того, чтобы в случае вторжения германской армии парализовать все железнодорожное сообщение в ее тылах, от которого она полностью зависела. То есть взорвите железные дороги, и все, никакого блицкрига не будет. Танки не могут наступать без продовольствия, без горюче-смазочных материалов, без боеприпасов, без эвакуации раненых. Невозможно им двигаться вперед, если позади все коммуникации перерублены, а снабжать их в стратегическом масштабе можно было только по железным дорогам. Так вот, заказало военно-инженерное управление 120 тысяч мин, а получило 120. А между тем, мина – это самое простое, самое дешевое и очень эффективное оружие. Ведь мина не просто останавливает противника, она его еще уничтожает, отрывает ему ноги и все, что выше. Она отрывает колеса у автомашин, срывает гусеницы с танков. Производство мин в Советском Союзе было огромным. Но после того, как была установлена общая граница с Германией, их производство было свернуто. Чем же занимался товарищ Сталин, кроме разрушения своей собственной обороны? Он занимался разрушением барьера нейтральных государств. Гитлеру одного пролома в стене было достаточно, а Сталину недостаточно. Гитлер с помощью Сталина уничтожил государственную власть только в одном из государств разделительного барьера, в Польше. А Сталин сделал это в трех государствах – в Эстонии, в Литве, в Латвии. Пытался это сделать в четвертом государстве – в Финляндии. И активно готовился это сделать в пятом государстве – в Румынии, предварительно оторвав от нее огромный кусок территории. Гитлер стремился сделать только один пролом в стене, а Сталин — сокрушить всю стену. И Сталин своего добился. Всего через 10 месяцев после подписания так называемого «пакта о ненападении» усилиями Сталина разделительный барьер был полностью сокрушен от Ледовитого океана до Черного моря. Нейтральных государств между Сталином и Гитлером больше не осталось, и тем самым были созданы условия для нападения. Все западные соседи Сталина за это короткое время стали его жертвами. Кроме стран, которые имели границу с Советским Союзом, в рабство к Сталину попала и Литва, которая вообще границ с Советским Союзом ранее не имела. Появление советских дивизий, корпусов и армий в Литве означало, что они вышли к настоящим границам Германии. В сентябре 1939 года советско-германская граница проходила по покоренным польским территориям. С лета 1940 года советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. И тут уж никак нельзя сказать, что людоед Гитлер рубил коридоры на восток, а глупый Сталин ему помогал, шел навстречу ему. Нет, Сталин сам рубил коридоры на запад без посторонней помощи. Коммунистические историки пытались придумать ответ на вопрос, зачем же Сталин помогал Гитлеру рубить относительно узкий коридор через Польшу. Но убедительного ответа они не нашли. Более неудобный вопрос – а зачем Сталин сокрушил весь барьер нейтральных государств? Никто из коммунистов на этот неудобный вопрос ответа не дал, и его даже никогда не поднимали. И мы не будем ломать голову. Слово товарищу Сталину. Он один ответил на этот вопрос четко и ясно. Цитирую. История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое хочет напасть. Это слова Сталина. Возникает законный вопрос, собиралась ли Красная Армия остановиться на достигнутых рубежах. Ответ дал народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко. Цитирую. В Литве, Латвии, Эстонии уничтожена ненавистная для трудящихся власть помещиков и капиталистов. Советский Союз значительно вырос и продвинул свои границы на запад. Капиталистическому миру пришлось потесниться и уступить, но не нам, бойцам Красной Армии, зазнаваться и успокаиваться на достигнутом. Это не речь политика и не сообщение журналиста. Это боевой приказ для Красной Армии. Западнее советских границ только Германия или союзные ей страны.